Третье. Урсула Холлис захлопнула библиотечную книгу, прикрыла глаза, чтобы не слепило послеполуденное солнце, и погрузилась в сокровенные мечты наяву. Заниматься этим сейчас, в краткую 15-минутную паузу перед чаем, несомненно, было чистейшим потаканием своим слабостям. Поэтому молодая женщина, как всегда, преисполнилась чувством вины за столь несвоевременное удовольствие, опасаясь при этом, что ничего не получится. Обычно Урсула дожидалась, пока не ляжет спать. Более того, пока хриплое дыхание Грейс Уиллисон, отлично слышное сквозь тонкую перегородку, не станет совсем тихим и сонным. И лишь потом Холлис позволяла себе думать о Стиве и квартирке на Белл-стрит. Ритуал превратился для нее в усилие воли. Она лежала, едва смея дышать, потому что видения, даже самые ясные и четкие, были так мимолетны, так легко распадались и исчезали. Однако теперь все вышло наилучшим образом. Она сосредоточилась и увидела, как аморфные формы и расплывчатые пятна света сливаются в единую картинку, четкую, точно проявившаяся фотография. В ушах зазвучали милые сердцу звуки. Мысленному взору Урсулы предстала кирпичная стена дома напротив. Утреннее солнце высвечивало тусклый фасад XIX века, так что можно было разглядеть каждый кирпич. Тесная двухкомнатная квартирка над кулинарией мистера Полански, улица под окнами, шумная разнообразная жизнь той части Лондона между Эдвард-Роуд и станцией Мари-Ле-Бон поглотила, заколдовала ее. Урсула снова была там, снова шла со Стивом по рынку на Чёрч-стрит воскресным утром в самый счастливый день недели. Видела, как местная торговка в цветочных комбинезонах и войлочных шлепанцах, на расплывшихся лицах сверкают яркие глаза, распухшие натруженные пальцы врезаются массивные обручальные кольца. Сидят, сплетничая возле прилавков с поношенной одеждой. Празднично одетая молодежь примостилась на бордюрчиках золотками со всякими старинными безделушками. Туристы, то беззаботно веселые, то настороженные и проницательные, совещаются друг с другом, держа в руках доллары, или хвастаются приобретенными сокровищами. На улице витал запах фруктов, цветов и специй, потных тел, дешевого вина и старых книг. Урсула видела, как чернокожие женщины с выпирающимися ягодицами и высокими по-варварски переливчатыми голосами толпятся вокруг тележки с грудой незрелых бананов и здоровенных манго размером с добрый футбольный мяч. Слышала раскаты внезапного горлового смеха. В мечтах Урсула шагала по улице, переплетя пальцы с пальцами Стива, как незримый призрак, идущий знакомой тропой. 18 месяцев ее брака стали временем острого, но хрупкого счастья. Хрупкого, потому что она никогда не ощущала, чтобы это счастье стояло на чем-то реальном и прочном. Это было все равно, что сделаться другим человеком. До тех пор Урсула приучила себя довольствоваться жизнью и звала это довольство счастьем. После осознавала, что ей открылся мир опыта, переживаний и даже раздумий, к которым ничто за предыдущие 20 лет в пригороде Милсбро и 2,5 года работы в лондонской гостинице для молодежи не могло ее подготовить. И только одно омрачало неземное счастье тех 18 месяцев. Урсула не могла подавить смутное чувство, будто все это происходит не с ней, будто на этом празднике жизни она самозванка. Она просто представить не могла, что же в ней привлекло прихотливое внимание Стива в тот первый раз, когда он заглянул в справочное бюро спросить насчет цен. Быть может, та единственная ее черта, которая всегда казалась самой Урсуле уродством, то, что один глаз был у нее голубым, а второй — карим. Вероятно, эта особенность заинтриговала и позабавила его. Придала ей, как она теперь понимала в глазах Стива, дополнительную ценность. Он изменил ее внешность. Заставил отпустить волосы до плеч. Приносил ей длинные индийские юбки, которые отыскивал на развалах под открытым небом и в ловчонках в переплетении улиц за Эдгвард-Роуд. Порой, краем глаза замечая в зеркальных витринах себя, столь чудесно преобразившуюся, Урсула снова гадала. По какой непонятной причуде он выбрал именно ее? Что за черты, незамеченные никем другим, неизвестные даже ей самой, он в ней увидел? Какое-то ее качество зацепило эксцентричную фантазию Стива. Как бывало, цепляла какая-нибудь странненькая вещица на антикварных лотках Белл-стрит. Диковинка, незамеченная и неоцененная другими прохожими, вдруг привлекала его внимание, и он, очарованный, вертел ее так и сяк, поворачивая к свету. Урсула робко возражала. «Послушай, милый, это же гадость!» «Нет, что ты! Ужасно забавная штуковина! И Моггу наверняка понравится! Давай купим ее для Могга!» Могг, лучший и, как Урсула порой думала, единственный друг Стива, при крещении получил имя Морган Эванс. Однако теперь он предпочитал прозвище Могг, считая его более подходящим для поэта, воспевающего классовую борьбу. Не то чтобы сам он активно боролся, хотя Урсула не встречала никого, кто бы столь энергично ел и пил за чужой счет. Сдавленные боевые возгласы во славу анархии он издавал преимущественно в пабах, где обросшие и грустноглазые слушатели внимали ему молча или время от времени стучали пивными кружками по столам, одобрительно ворча. Однако проза Могга была куда более внятной. Урсула только раз прочла его письмо, прежде чем сунуть обратно в карман джинсов Стива, и все же теперь могла бы повторить каждое слово. Подчас она гадала. Уж не хотел ли сам Стив, чтобы она обнаружила это письмо? Так ли случайно он забыл очистить карманы джинсов вечером, когда Урсула относила накопившуюся грязную одежду в стирку? Это произошло через 3 недели после того, как врачи подтвердили окончательный диагноз. «Не реши я на этой неделе раз и навсегда отказаться от штампов, то сказал бы, что я это говорил. Я предсказал катастрофу, хоть и не настолько полную. Бедный мой Стив, чертяка! Разве ты совсем никак не можешь получить развод? Наверняка у нее уже были какие-то симптомы еще до свадьбы. Ты ведь можешь... или мог бы получить развод при наличии каких-нибудь венерических заболеваний на момент свадьбы. А ведь что такое старый добрый трепак по сравнению с этим? Меня просто изумляет безответственность так называемых установлений насчет брака. Балаболят о святости брачных уз, что, мол, брак — это основа общества, а потом позволяют человеку взвалить себе жену на плечи, не проверив ее даже так, как изучают подержанную машину. Ты ведь понимаешь, что должен вырваться на свободу, иначе тебе конец. И не пытайся прикрыться трусостью так называемого сострадания. Ты можешь реально представить себе, как возишь ее инвалидную коляску или подтираешь ей задницу? Да, знаю, некоторые мужчины на такое способны. Но ты-то никогда не страдал тягой к мазохизму, а? Кроме того, подобные мужья кое-что смыслят в любви. А ты, дорогой мой Стив, на это даже не претендуешь. Кстати, разве она не католичка? Поскольку вы просто зарегистрировались, а не обвенчались в церкви, сомневаюсь, что она сама считает, будто должным образом вышла замуж. Возможно, это и есть подходящая лазейка для тебя. Во всяком случае, увидимся в гербе каменщика в среду в 8. Я отмечу твое несчастье новой поэмой и пинтой пива. Урсула вовсе не рассчитывала, что Стив будет возить ее инвалидное кресло. Не хотела, чтобы он оказывал ей простейшие, наименее интимные услуги физического характера. Еще в самом начале семейной жизни она накрепко усвоила: любая болезнь, даже мимолетная простуда или дурнота, пугала Стива, вызывала у него отвращение. Но она надеялась, что болезнь будет развиваться медленно, что она сможет обслуживать себя сама еще несколько драгоценных лет. Она даже планировала, как все это лучше осуществить. Будет вставать пораньше, чтобы не оскорблять его своей медлительностью и неловкостью. Передвинет мебель, совсем чуть-чуть, на несколько дюймов. Он даже, скорее всего, ничего и не заметит, а ей будет на что опереться потихоньку, так что не придется слишком быстро переходить на трости и костыли. Возможно, удастся найти и квартиру поудобнее, на первом этаже. Если на крыльце будет пандус, она сможет днем ходить за покупками. И ведь еще останутся ночи. Ночи вдвоем. Ведь это-то уж точно ничто не изменит. Однако скоро стало ясно, что недуг, неумолимый хищник, крадущийся по ее нервам, придерживается своей скорости, а не ее. Планы, которые строила Урсула, неподвижно лежа рядом со Стивом на огромной двуспальной кровати, отодвинувшись от мужа на безопасное расстояние, чтобы случайно не потревожить его мышечным спазмом, стали нереализуемы. Глядя на патетически жалостные старания жены, Стив пытался проявлять доброту и участие. Ничем не упрекнул ее, только все отдалялся и отдалялся. Ничем не усугубил ее нарастающую слабость, лишь продемонстрировал собственное бессилие. По ночам в кошмарах она тонула, задыхаясь, барахталась в безбрежном море, цеплялась за плывущий мимо сук и чувствовала, как дерево тоже начинает тонуть, прогнившее, распадающееся в руках. Урсула с убийственной ясностью понимала, что приобретает смиренно-жеманный, убогий вид инвалида. Трудно было вести себя с мужем естественно. Еще труднее говорить. Она помнила, как Стив бывало лежал, вытянувшись во весь рост на софе, глядя, как она читает или шьет. Она — существо, им выбранное и им созданное, одетое в эксцентричную одежду, которую он сам ей приносил. Теперь же она боялась встретиться с ним взглядом. Она помнила, как Стив преподнес ей новость. Он, мол, разговаривал с медицинским социальным работником в больнице. В Тойнтон-Грейндж, возможно, скоро появится вакансия. Совсем рядом с морем, дорогая. Ты ведь всегда любила море. Крошечная община, не то что эти огромные безликие институты. Тип, который там заправляет, весьма уважаемая персона. Да и все в приюте поставлено на религиозной основе. Сам Энсти не католик, но пациенты регулярно ездят в Лурд. Это тебе понравится. Ты ведь всегда интересовалась религией. Это как раз единственное, в чем мы с тобой не сходились. Наверное, я проявлял к этой теме слишком мало внимания. Теперь Стив мог снисходительно относиться к этой маленькой слабости жены. Он напрочь забыл, что сам же и приучил ее обходиться без Господа. Вера принадлежала к разряду того, чего Стив, небрежно, не думая и не вдумываясь, лишил Урсулу. Впрочем, религиозные чувства и не были по-настоящему важны для нее. Эти утешающие заменители секса и любви. Она не могла даже перед собой притворяться, будто особо сражалась за эти милые иллюзии, подхваченные в начальной школе Святого Матфея или впитанные за задернутыми тиреленовыми занавесками гостиной ее тети на Алма-Террас, Милдсборо, где на стенах висели картинки на библейские сюжеты, фотография папы Иоанна, а в специальной рамочке его благословение на брак тети и дяди. Все это было составляющими сиротского, бессобытийного, хоть и не несчастного детства, которое теперь казалось таким же далеким, как какой-нибудь чужой берег, где ты и был-то всего один раз. Урсула не могла вернуться. Она больше не знала пути туда. В конце концов, она приветствовала мысль о Тойнтон-Грейндж как об убежище. Воображение Урсула рисовало, как греется на солнышке с группой таких же товарищей по несчастью и смотрит на море. Море, постоянно меняющееся, но вечное, успокаивающее и в то же время пугающее, говорящее ей своим беспрестанным ритмичным боем, который на самом деле ничего не значит, что людские горести так мелки, что все в свое время пройдет и прекратится. И ведь это не навсегда. Стив собирался при помощи местной социальной службы переехать в новую, более удобную квартиру. Так что это лишь временная разлука. Однако разлука тянулась вот уже 8 месяцев. 8 месяцев, на протяжении которых Урсула чувствовала себя все несчастнее и несчастнее. Она пыталась это скрывать. Ведь ощущать себя несчастным в Тойнтон-Грейндж значило грешить против Святого Духа и против Уилфреда. И по большей части Урсуле казалось, что ей удается держать себя в руках. С остальными пациентами у нее было мало общего. Грейс Уиллисон — скучная набожная тетка средних лет. 18-летний, вопиющий вульгарный мальчишка Джорджи Аллен. Насколько же легче стало, когда болезнь уже не позволяла ему вставать с постели. Генри Каруардин — отчужденный, саркастичный сноб, обращающийся с ней как с каким-то мелким служащим. Дженни Пеграм, вечно возящаяся со своими волосами и улыбающаяся глупой лукавой улыбочкой. И Виктор Холроид. Этот ужасный Виктор, который ненавидел Урсулу так же сильно, как и всех остальных в Тойнтон-Грейндж. Виктор, который не считал, что таить горе про себя добродетель, и частенько заявлял, что коли уж люди решили посвятить себя благотворительности, так им только на руку, когда есть кого облагодетельствовать. Она всегда считала, само собой разумеющимся, что анонимку написал именно Виктор. Письмо это в некотором смысле ранило ее так же сильно, как и найденное послание от Могга. Урсула нащупала его у себя глубоко в боковом кармане юбки. Оно все еще лежало там. Сложенный листок дешевой бумаги, засаленный от постоянного ощупывания. Ей не требовалось его читать. Она знала его наизусть. Даже первый абзац, который прочла только раз, а потом завернула край бумаги так, чтобы не было видно слов. Стоило ей только подумать о них, у нее начинали гореть щеки. «Откуда он?» «Наверняка же это был мужчина». Знал, как они со Стивом занимались любовью, что они делали именно это и именно так. Как вообще это стало известно? Быть может, она говорила во сне, стонала от желания и тоски, но даже и тогда слышать могла лишь Грейс Уиллисон в соседней спальне. А как ей было понять, что происходит? Урсула вспомнила, что где-то читала, будто непристойные письма обычно пишут женщины, особенно старые девы. Наверное, все же это не Виктор Холроид. Грейс Уиллисон — скучная, подавленная, набожная Грейс. Только как она догадалась о том, в чем Урсула не признавалась даже самой себе? «Да ты же понимала, что больна, когда выходила замуж. Как насчет дрожи, слабости в ногах? Неуклюжести по утрам. Ведь ты понимала все, верно? Ты обманула его. Неудивительно, что он так редко пишет и никогда не навещает тебя. Знаешь, он ведь живет не один. Ты ведь не ждала, что он станет хранить тебе верность? Правда?» На этом письмо обрывалось. Почему-то Урсула чувствовала, что его не дописали, что под конец задумывалось еще какое-нибудь драматическое разоблачение. Но, похоже, автору, ему или ей, помешали. Кто-то неожиданно вошел в офис. Напечатано оно было на Тойнтон-Грейнджской бумаге, дешевой и впитывающей, как промокашка, на стареньком ремингтоне. Почти все пациенты и члены персонала время от времени что-нибудь печатали. Напрягая память, Урсула вспомнила, что видела практически каждого за Ремингтоном. Разумеется, на самом деле машинка принадлежала Грейс и изначально считалась ее собственностью. Мисс Уиллисон бывало печатала там письма для ежеквартальной рассылки и частенько работала в офисе одна, когда остальные пациенты считали, что рабочий день закончился. И было так нетрудно принять меры, чтобы послание достигло конкретного адресата. Сунуть в библиотечную книгу – самый надежный способ. Все здесь знали, что именно читают остальные. А как иначе? Книги лежали на столах, на креслах, и взять их мог кто угодно. Весь персонал и пациенты, наверное, видели, что Урсула читает Айрис Мердок. И самое странное, анонимка была заложена ровно на той странице, до которой она добралась. Сначала Урсула не сомневалась в том, что это просто очередной пример умения Виктора причинять другим людям боль, унижать их. Только после его гибели она начала сомневаться и подозрительно вглядываться в лица товарищей по несчастью, гадать и бояться. Ну разве не глупо? Она терзает себя понапрасну. Наверняка это Виктор. А раз это он, никаких писем больше не будет. Только откуда ему было известно про нее и Стива, если не считать того, что Виктор вообще таинственным образом знал то, чего знать никак не мог? Ей вспомнился один эпизод. Она и Грейс Уиллисон сидели с Виктором во дворике для пациентов. Грейс подняла лицо к солнцу и, нацепив свою дурацкую улыбочку, принялась толковать о том, как счастливо, и о следующем паломничестве в Лурд. Виктор грубо прервал ее. «Вы так радуетесь, потому что у вас эйфория. Это характерный признак вашего заболевания. Многие больные со склерозом отличаются этим ни на чем не основанным ощущением счастья и надежды. Почитайте учебники. Хорошо известный и описанный симптом. С вашей стороны это никакая не добродетель. А нас всех такие штучки чертовски раздражают». Урсула вспомнила, что голос Грейс задрожал от обиды. «Я и не претендую на то, что счастье — это добродетель. И даже если это всего лишь симптом, я благодарна ему. Это своеобразная милость Господня. Если не ждете, что все остальные к вам присоединятся, благодарите сколько угодно. Славьте Господа за то, что не нужны никому, даже себе самой. И коли на то пошло, возблагодарите Его и за остальные так называемые милости. За миллионы людей, что тяжким трудом зарабатывают себе на жизнь, пытаясь выжить на голой, лишь кровью орошенной земле. За всех несчастных, унесенных потопом или сгоревших заживо. За распухших от голода детей, за пытаемых пленников, за всю эту гнусную, кровавую и никчемную суету». Грейс Уиллисон тихонько запротестовала сквозь подступившие слезы. «Виктор, как вы можете говорить такие вещи? Страдание — это еще не вся жизнь. Не можете же вы всерьез верить, будто Господу все равно? И вы же едете с нами в Лурд?» «Ну, разумеется, еду. Это единственный шанс хоть ненадолго вырваться из нашей постылой психушки строгого режима. Я люблю движение, люблю путешествовать, люблю видеть солнце над Пиренеями, наслаждаться игрой красок. Я даже получаю некоторое удовлетворение от нескрываемой коммерциализации этого предприятия, от зрелища тысяч таких же, как я, но еще тешащих себя какими-то иллюзиями». «Это богохульство».
«В самом деле?
Что ж, тогда мне это особенно нравится». «Если бы вы только поговорили с отцом Бэдли, Виктор», — стояла на своем Грейс. «Уверена, он бы мог помочь вам. Или с Уилфредом. Правда, почему бы вам не поговорить с Уилфредом?» Виктор разразился пронзительным хохотом, в котором насмешка странным и пугающим образом смешалась с искренним весельем.
«Поговорить с Уилфредом? Боже праведный, я бы мог вам рассказать про нашего святого Уилфреда кое-что очень забавное. И в один прекрасный день, когда он разозлит меня, обязательно расскажу. Поговорить с Уилфредом.
Урсуле казалось, будто она еще слышит далекое эхо того надрывного хохота.
«Я бы мог рассказать вам про нашего Уилфреда кое-что забавное».
«Да, только он не рассказал, а теперь уж и не расскажет». Она подумала о смерти Виктора. Что за внезапный порыв заставил его свести счеты с судьбой именно тогда? «Ну, конечно же, это был внезапный порыв. Обычно по средам Виктор не выезжал к морю, и Деннис не хотел его вести». Она ясно помнила сцену во дворике. Виктор, настойчивый, упрямый, пускающий в ход все средства, лишь бы добиться своего. Деннис красный, надутый, как строптивое дитя. Он хоть и уступил, но продолжал дуться. И так они отправились вместе на ту роковую прогулку, и она никогда больше не видела Виктора. Что он думал, когда снял кресло с тормоза и заскользил навстречу гибели? Нет, наверняка это был внезапный порыв. Никто по доброй воле не выбрал бы такую жуткую смерть, когда вполне доступны средства помягче. А ведь средства есть. Подчас Урсула ловила себя на мыслях о них, вспоминая про эти две недавние смерти Виктора и отца Бэдли. Отец Бэдли, кроткий неудачник, ушел, будто его никогда и не было. Его имя теперь почти не упоминалось. А вот горький и беспокойный дух Виктора задержался в Тойнтон-Грейндж. Иногда, особенно в сумерках, Урсула боялась смотреть на соседей. Вдруг она увидит тяжелую фигуру Виктора, кутающегося в теплый клетчатый плащ с натянутой закоченелой улыбкой на смуглом сардоническом лице. Внезапно, несмотря на теплое послеполуденное солнце, Урсула вздрогнула и, сняв кресло с тормоза, повернулась и поехала к дому.